Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Александр Лукашенко приехал в Москву, чтобы добиваться снижения цен на природный газ. Кремль, судя по всему, в ответ требует политических уступок. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни полагает, что необходимо добиться отстранения от власти в секторе газа экстремистской группировки «Хамас». Администрация Джорджа Буша выделяет более полутора десятков миллиардов долларов в помощь крупнейшим американским автопроизводителям. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сейчас проходит встреча президентов России и Беларуси. Она проходит в Кремле. Александр Лукашенко приехал в Москву вместе с главой Белорусского национального банка Петром Прокоповичем и премьер-министром Сергеем Сидорским. В переговорах, судя по всему, также принимает участие и премьер-министр России Владимир Путин. И одна из главных тем – это, безусловно, цена на газ для Белоруссии в будущем году. Стоит отметить, что встреча не рассматривается как заседание Государственного совета союзного государства, а заседания в таком формате в последнее время уже дважды срывались – 3 ноября и 1 декабря. И на прошлой неделе во время телефонного разговора президенты Беларуси и России наконец договорились встретиться именно сегодня. Передает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Накануне в интервью государственным СМИ Лукашенко сказал, что цена должна быть сбалансированной, а Москве, в свою очередь, необходимо понимать, при падении спроса на белорусскую продукцию в России возможности платить на одном уровне с Западной Европой у Белоруссии нет. Лукашенко напрямую заявил, что не может принять предлагаемую цену в 200-240 долларов за 1000 кубометров. Еще ранее он дал указание правительству воевать за 140 долларов. Как считает депортированный 2 года тому назад из Белоруссии в Россию политолог Андрей Суздальцев, в попытке выторговать лучшие условия белорусская сторона начнет традиционно спекулировать на братских отношениях.
Он, видите, как заявляет, что надо выходить вместе с кризиса, а потом типа посчитаемся. То есть вы когда дайте, а потом будем делиться. Он едет с огромной финансовой поддержкой и помощью. Газовый фактор есть одна составная часть. Конечно, он сейчас повезет в лукошке, все это были аргументы, собранные за несколько лет. Пойдет ли Москва ему навстречу? Надо учитывать, что здесь тоже ситуация очень тяжелая. Очень быстро тает золотовалютный запас, все проблемы с падением рынков, падением производства. России никто не помогает. Дали 2 миллиарда долларов Киргизии, дали 2 миллиарда Беларуси. Я не думаю, что что-то подадим больше.
На прошлой неделе Александр Лукашенко принял участие в церемонии пуска природного газа в Березино Минской области. Таким образом, завершился долгосрочный проект газификации всех 118 районных центров Белоруссии. Во время приуроченных к этому мероприятий Лукашенко не скрывал, насколько трудно идут переговоры с Москвой о поставках природного газа. Он не стал отрицать, что и предстоящий переговорный раунд исключением не станет. Поэтому призвал как минимум к экономному использованию голубого топлива.
Газ сегодня недешево, а завтра еще неизвестно, сколько он будет по цене. Поэтому надо ставить самое современное оборудование, чтобы экономично использовать этот природный газ.
Политолог Андрей Суздальцев допускает, что белорусским переговорщикам удастся сбить цену на природный газ. Однако уверен, что руководство России в процессе переговоров будет руководствоваться исключительно экономической целесообразностью.
Цены могут здорово плясать, но и надо учитывать, что эти цены будут аргументированы только экономической составляющей. Ценовым рынком на газ в Европе и ситуация по южному транзиту по Украине. Вся остальная аргументная база, ПВО, российский рубль, союзная риторика учитываться не будут.
По мнению аналитиков, определенным раздражителем для Кремля стала новость о том, что за спиной у Москвы Лукашенко просил у США кредитную помощь в размере 5 миллиардов долларов. Об этом в конце прошлой недели президент Белоруссии сам рассказал в интервью государственным СМИ. Таким образом, как считают политологи, руководство Белоруссии не отказывается от попыток при удобном случае отхватить от пирога и на Западе, и на Востоке. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 17 часов 11 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему второго информационного часа нашей программы – российско-белорусские переговоры на высшем уровне, которые проходят буквально в эти минуты в Москве. Очевидно, что центральная тема этой переговоров – цена поставок российского газа. Но, однако, многие эксперты полагают, что в ходе беседы могут быть затронуты и другие вопросы, такие как, например, признание Минском независимости Южной Осетии и Абхазии. Абхазии. И двум президентам, скорее всего, придется искать компромисс между политическими и экономическими интересами двух стран. Тему продолжит мой московский коллега Олег Кусов.
Эксперт по российско-белорусским отношениям Илья Расулов полагает, что помимо цены на углеводородное сырье, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко затронут вопросы политического характера. Однако вопрос подписания союзного договора, по мнению Ильи Расулова, не войдет в число главных.
Конечно, Лукашенко едет для того, чтобы решать свои проблемы по нефти и газу, потому что мы видим сегодня, что на Украине идут процессы, цена на газ так или иначе меняется. Меняться она будет, видимо, и для Белоруссии. А для Белоруссии ситуация выглядит более критичной, потому что кризис так или иначе активно сказывается и на денежной системе, и на доходах граждан. Грядут, на мой взгляд, существенные сокращения и увольнения, так же, как и в России. Будет также отыгран вариант и политической повестки. Это касается обещания Лукашенко признать Осетию и Абхазию, и так или иначе, я думаю, что этот вопрос тоже будет поставлен. Ну и не исключен также вопрос программных документов, составления программных документов, в частности, дальнейшей интеграции, что выглядит пока проблематичным и маловероятным.
Говорил Илья Расулов. Обсуждение Москвы и Минском темы союзного договора традиционно не дает никаких результатов, подчеркивает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Никаких реальных результатов, свидетельствующих о намерении белорусской и российской элиты укреплять в той или иной форме этот союз, мы пока не видим. Но в условиях экономического кризиса, а по Беларуси он может ударить достаточно сильно, несмотря на все заявления Александра Лукашенко, нужно понимать, что для Беларуси и для России появляется новый шанс актуализировать эту тему. Но опять-таки вопрос, насколько кризис выступит как побудительное начало в взаимоотношениях между Москвой и Минском именно с точки зрения развития крупных интеграционных проектов, таких как союзные государства. Здесь больше вопросов, чем ответов, потому что все натыкается на эгоизм национальных элит и в Москве, и в Минске.
А то, что касается углеводородных проблем, они все урегулированы между двумя странами?
По крайней мере, в сравнении с тем, что происходит по-прежнему в отношениях между Москвой и Киевом, ситуация по линии энергетического диалога между Москвой и Минском выглядит более-менее сбалансированной.
Говорил Алексей Власов. В пятницу информационные агентства сообщили, что президент Лукашенко прибыл в Москву, но пока только со спортивными целями. Он вышел на лед дворца «Мегаспорт» в составе хоккейной команды «Сборная звезд мира», которая сразилась с командой «Газпром-экспорт». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах по поправкам к Конституции России. Документ направлен на подпись президенту. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию в Грузии. Мандат истекает 31 декабря и не будет продолжен, так как Россия выступает против дальнейшей работы представительства. В Петербург самолетом МЧС России доставлены 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсуждают в Москве цену на российский газ, вопросы экономического и военного сотрудничества. В городе Газни на юге Афганистана 3 человека погибли и 5 были ранены сегодня в результате взрыва. По меньшей мере 7 человек убиты в результате предположительно американского ракетного удара в районе Южный Вазиристан, у Пакистана-афганской границы. Пока не ясно, были ли погибшие боевиками или мирными жителями. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей. В 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом. В 22:00 слушайте программу «Время политики». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». В минувшие выходные в России прошли массовые акции протеста автомобилистов. Тысячи людей в дальневосточных городах и в других городах России выступали против повышения ввозных пошлин на подержанные иномарки, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Московские автомобилисты провели акцию на Болотной площади. Она была не столь многочисленна, как на Дальнем Востоке. Против повышения таможенных пошлин на иномарки и роста цен на бензин протестовали 25 человек. Примерно столько же автолюбителей вышли на улицы Санкт-Петербурга. Протестовали также в Барнауле, Благовещенске, Новосибирске. В акциях приняли участие от 300 до 500 человек. О том, как реагируют на повышение ввозных пошлин на подержанные иномарки автомобилисты Южно-Сахалинска, рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Диардица.
«Заяви о своих правах 21 декабря, скажи нет повышению пошлин и росту цен на бензин». Плакаты с таким текстом на стеклах автомобилей. Небольшая площадка перед автоцентром «Сахалин-Лада» Южно-Сахалинска заполнена людьми. В руках у многих инструкция манифестанта. Красной нитью рекомендация не поддаваться на провокации.
«Поднимается пошлина, то с Нового года мы себе не сможем привезти машину, которую хотим. В связи с этим мы здесь собрались, собственно.
В то же время нам правительство не дает альтернативы, ибо ездить на изделиях российского автопрома совершенно невозможно и даже негуманно, как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим».
Итоги акции: более 800 подписей южносахалинцев и тех, кто к ним присоединился. Автомобилистов из Хомска, Долинска, Корсакова, Невельска. Поступили подписные листы и из поселка Тымовское. Екатерина Диардица из Южносахалинска специально для Радио Свобода.
Жители Хабаровска, протестовавшие против повышения пошлин на иномарки, пытались в ходе акции преподнести подарок местному отделению «Единой России». Они подогнали к зданию старенький «Жигуленок», но местные партийцы их подарок не приняли. А третий в этом году акции протеста в репортаже моего хабаровского коллеги Алексея Минина.
Как и в прошлый раз, участников акции можно было узнать по включенным фарам и красно-желтым ленточкам на антеннах. Автолюбитель Денис Акимов.
«Мы хотим, чтобы нас услышали, и наш голос дошел до тех, кто принимает решение, что Дальний Восток – это не вся Россия. И здесь мы живем не так, как в Москве, и зарплаты у нас не такие».
Колонна пикетчиков двинулась в сторону офиса Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия». Туда же на прицепе был подтянут старый «Жигуленок». Его протестующие хотели преподнести в качестве новогоднего подарка руководству Хабаровского отделения партии. Из здания так никто и не вышел. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Действиями милиции в ходе разгона акций протеста на Дальнем Востоке возмущен Союз журналистов. Его глава Всеволод Богданов намерен обратиться в парламент и выступить со специальным заявлением. В минувшие выходные были избиты и задержаны несколько сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, освещавших акции протеста автомобилистов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов и почти 20 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Израиле на фоне подготовки к парламентским выборам звучат очень жесткие заявления основных кандидатов на пост премьер-министра в адрес радикального режима Хамас в Газе. После прекращения перемирия в конце прошлой недели израильская территория стала вновь подвергаться обстрелам из Газы. По сообщениям средств массовой информации, обе стороны все-таки ведут переговоры о возобновлении перемирия, но продолжают обвинять друг друга в усилении военной эскалации. Из Израиля передает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На собрании правящей партии Кадима ее лидер и один из основных претендентов на пост главы правительства, министр иностранных дел Ципи Ливни, выступила с угрозами в адрес палестинских радикалов в Газе. «В Газе нет мира. Газой управляет радикальная исламская террористическая организация «Хамас». Стратегической целью государства Израиль и правительства под моим руководством будет свержение режима Хамас в Газе. По словам Ципи Ливни, для этой цели могут быть использованы военные, экономические и дипломатические средства, но государство обязано будет реагировать на любые враждебные действия в отношении своих граждан. Напомню, что в пятницу истек срок перемирия между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Несмотря на частые обстрелы израильской территории в нарушении условий перемирия, израильское руководство приложило немало усилий для продления его срока. Однако Хамас не пошел на продление мира. «Мы не хотим расплачиваться за безумие, агрессию и преступления Израиля. Каждый захватчик, каждый израильский солдат должен платить ту же цену, которую платят палестинцы за все жестокости израильского режима», заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Один из лидеров союзника Хамаса радикальной группировки «Исламский джихад» Нафис Азам также заявил, что палестинцы вынуждены обороняться. Израиль продолжает свои атаки на палестинцев, а мы лишь вынуждены обороняться, защищать наши права. Между тем, в Израиле усиленно дискутируется тема военной операции в Газе. Военное командование и ястребы в правительстве настаивают, что в Газу нужно вновь ввести войска, свергнуть режим радикалов, разоружить группировки и уничтожить запасы ракет, которые в последнее время стали гораздо совершеннее и угрожают теперь целому ряду населенных пунктов на территории страны. В последнее время участились обстрелы города Ашкелон, ранее недосягаемого для кустарных палестинских ракет. Однако спецслужбы считают, что на очереди Бершева и Явны, находящиеся гораздо южнее. Израильские политики, традиционно разделенные на ястребов и голубей, неоднозначно высказываются по этому поводу. Министр обороны Эхуд Барак, один из главных соперников Ливни на предстоящих выборах, утверждает, что операция нужна, но пока не пришло время. Глава оппозиции, претендент на пост главы правительства Биньямин Нетаньяху, настроен гораздо решительнее. Чтобы остановить ракеты, падающие на наши города, необходимо перейти от пассивной обороны к активной, сказал глава крупнейшей правой партии Израиля Ликуд. Наша армия должна бить в полную силу, чтобы палестинцы не решались вновь обстреливать Израиль, считает член правящей кадимы, министр внутренних дел Мейр Шитрит. Обозреватель отмечает, что, несмотря на воинственный настрой, Израиль не оставляет попыток договориться о новом перемирии. Они также считают, что нынешние заявления политиков нельзя воспринимать вне связи с предстоящими выборами. Для Радио Свобода, Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 17 часов 23 минуты. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
При цене нефти $50 за баррель Россия столкнется с крупным бюджетным дефицитом. Если стоимость нефти в течение 2 лет опустится до $30, Москва из кредитора превратится в должника, будет вынуждена обратиться за помощью к международным кредиторам. С таким прогнозом выступил в прошлую пятницу Всемирный банк. Масштабность краха цен на нефть изумила даже тех из специалистов, кто предупреждал, что стоимость нефти абсурдно завышена. Но не означает ли это, что на пути вниз цены на нефть также далеко выбились за пределы разумного? В пятницу стоимость нефти снизилась до $34 за баррель. Как это часто случается, у экономистов можно найти мнение для поддержки практически любой точки зрения, рассказывает Ян Рунов.
По данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, ежедневное потребление нефти в Америке за последний месяц сократилось почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение цен вызвано снижением спроса, считает Эдисон Армстронг из консалтинговой фирмы Tradition Energy. А какова реальная, так сказать, нормальная цена нефти? Эдисон Армстронг говорит.
Я думаю, это зависит от стоимости производства, которая определяет так называемую нормальную цену. Потому что не имеет смысла добывать и поставлять нефть, если этот процесс обходится дороже, чем можно за это получить. Я бы сказал, что в среднем мировая цена должна быть, вероятно, около $65 за баррель.
Сейчас американского потребителя радует снижение цен на бензин. Но не таится ли в этом стремительном падении опасность для жителей штата Оклахома, связанного с нефтегазовой промышленностью, это грозит падением доходов и потерей рабочих мест. Дуи Бартлетт, председатель Совета по энергетическим ресурсам Оклахомы, говорит, что результатом снижения цен на нефть станет резкое сокращение работ по бурению, а это плохо для Оклахомы, положение в которой до сих пор было лучше, чем во многих других штатах, благодаря природным запасам энергии. Глобальная рецессия продолжает снижать спрос, считает экономист Дэвид Эванс. Даже решение ОПЕК снизить производство нефти более чем на 2 миллиона баррелей, не остановило падение. Но он считает, что цены стабилизируются на уровне $35-40 за баррель. Дэвид Эванс и некоторые другие эксперты опасаются, что ОПЕК, снижая производство нефти в столь сложный для мировой экономики период, вызовет еще большее углубление рецессии и, следовательно, еще больший спад потребления нефти. А это может еще сильнее ударить по таким нефтедобывающим странам, как Венесуэла и Россия.
Что эта ситуация, оказавшаяся невероятной,
вероятное всего 3-4 месяца назад, обещает России в ближайшем будущем. Вопрос известному экономисту, обозревателю журнала Forbes Стивену Ханке. Я бы сказал, что очень реалистичным выглядит крайне неприятный для россиян сценарий. То есть значительная девальвация рубля, которая приведет к еще большему росту инфляции. Она уже больно кусает россиян, и, на мой взгляд, это далеко не предел. А что, собственно, изменилось за считанные недели? Ведь совсем недавно Владимир Путин заявлял, что России удастся уберечься от глобальных проблем. И с этим, в принципе, соглашались многие западные наблюдатели. Объективности ради нужно сказать, что очень многие лидеры в мире отказывались признать серьезность кризиса до последнего. Даже наш собственный председатель Резервного банка и министр финансов ждали до последнего, прежде чем они решили исторгнуть термин «кризис». Осторожный подход Путина к обсуждению кризиса, скорее всего, был оправдан. Паника наихудшая, что в этой ситуации может случиться. Но если он будет продолжать держать голову в песке, не желая признавать опасности происходящего, а российский премьер-министр не имеет репутации человека, глубоко понимающего природу экономических процессов, и будет продолжать утверждать, что Россия достаточно подготовлена к любым гримасам кризиса, доверие к нему будет подорвано. Но ведь нельзя сказать, что правительство Путина ничего не делало. Оно все-таки пытается поддерживать банки, предприятия, обещает займы потребителям. В действительности, они с первого дня выбрали неверную тактику. Они считали и считают, что они могут плавно девальвировать рубль. Но они добились того, что россияне не стали дожидаться удешевления рубля и начали избавляться от него, повысив спрос на иностранную валюту, и внесли ощутимый вклад в истощение государственных золотовалютных запасов. В результате уменьшения этих запасов повышается угроза стабильности финансовой системы. Ослабевающая валюта, как мы знаем, часто бывает предвестником потрясений. Вспомним, именно так начался азиатский финансовый кризис, перебросившийся потом на Россию. На мой взгляд, самым эффективным инструментом стабилизации ситуации была бы стабилизация рубля. И для этого центральный банк должен сделать простую вещь – сохранять твердый паритет объема валютной массы и массы рублевой, то есть выводить из обращения рубли, на которые скупаются доллары и евро. Это затормозит инфляцию, это укрепит рубль и поддержит те самые банки, которые в огромных валютных долгах и которым требуется все большее число рублей для их обслуживания. Российские власти, на мой взгляд, должны сделать сейчас все возможное, чтобы предотвратить валютный кризис. И единственный способ это добиться – стабилизация рубля. Таков прогноз известного американского экономиста, обозревателя журнала Forbes Стивена Ханке. Ну а если рубль продолжит падение, ситуация может, по его мнению, развиваться по сценарию конца 90-х. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а в 22 часа в эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведет политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. В сегодняшнем выпуске репортажа о начале кампании по выборам в законодательных собраний в Архангельской и Владимирской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Хакасии. Вы узнаете о том, как идет подготовка к выборам мэра Томска, о борьбе против изменений устава Твери, о назначениях губернатора Кировской области, о кандидатах на посты глав Воронежской области и Удмуртии. Таковы многочисленные темы сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей». Эту программу на волнах Радио Свобода ведет политический обозреватель Михаил Соколов. Эфир в 22 часа, сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки к Конституции России. Документ направлен на подпись президенту. Сегодня же одобрен пакет антикоррупционных законов, внесенный президентом и ранее утвержденный Государственной Думой. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Милиция в ряде городов разогнала митинги протеста. Прошедшие выходные десятки людей задержаны. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию в Грузии. Мандат миссии истекает 31 декабря и не будет продолжен, сообщил сегодня Антти Турнен, представитель Финляндии, ныне возглавляющий ОБСЕ. Россия выступает против дальнейшей работы представительства. В Петербург самолетом МЧС доставлены 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В больницах остаются 15 российских туристов. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании расследовании трех и убийстве двух школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсуждают в Москве цену на российский газ, а также вопросы экономического и военного сотрудничества между двумя странами. В городе Газни на юге Афганистана 3 человека убиты, 5 ранены в результате взрыва. По меньшей мере 7 человек убиты в результате предположительно американского ракетного удара в районе Южный Вазиристан у пакистано-афганской границы. Пока не ясно, были ли погибшие боевиками или мирными жителями. Индия призывает мировое сообщество усилить давление на Пакистан, чтобы заставить его активнее бороться с терроризмом. Япония заявляет о рекордном падении объемов экспорта. В ноябре экспорт США упал на треть, страны Евросоюза на 31%, в Азию почти на 27%. Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в незаконных поставках оружия колумбийским повстанцам, дал показания в тайландском суде. В Москве по подозрению в получении крупной взятки задержан бывший заместитель главы Федеральной налоговой службы. Имя Александра Пушкина впервые вышло на первое место в проекте «Имя России», который проводится государственным российским телеканалом. В историческом музее в Москве открылась актуальная для предновогодних дней выставка, посвященная старинным календарям. «Правдив сей календарь. 300 лет первому русскому печатному Брюсову календарю». Так называется выставка. Репортаж Лилии Павелевой.
300 лет назад под руководством сподвижника Петра I Якова Брюса был создан первый в России печатный календарь. И с этого момента началась история их издания. Автор выставки Людмила Сахарова в начале экспозиции поместила редкостные экспонаты.
Брюсов календарь появился не на пустом месте. Мы показываем предшественников. Деревянные календари, которые имеют вид брусочков 4-гранных, 6-гранных, 12-гранных. Вы видите рисунки. Рисунки на деревянных календарях. Это праздники обозначены, да, церковные праздники. Вот этот очень интересен тем, что он имеет 4 грани, так это времена года. Как раз белый повернута зима, желтоватая поверхность – это осень, лето – зеленая, красная – весна – красна.
Если на деревянных граненых календарях дни обозначались простыми зарубками, то в особых иконах под названием «Минеи» исчисление было опосредованным. Плотными рядами здесь помещались изображения святых, почитаемых в тот месяц, к которому относилась икона. Такие месячные святцы могли компоноваться и в годовую икону, подчеркивает Людмила Сахарова.
Когда мы берем календарь, мы смотрим цифровой ряд на календаре. А были календари, вот эти минеи, когда цифры заменялись образами святых. И были дни их поминовения.
Теперь понятно, до какой степени революционным стало появление Брюсова календаря, родоначальника всех печатных русских календарей. Впрочем, на современный этот большой бумажный лист со сложной таблицей цифр и знаков не очень-то похож. Брюсов календарь переиздавался много раз. На выставке в историческом музее есть его выпуски вплоть до 1809 года. Самые же здесь поздние календари относятся к предреволюционной поре. Хранитель книжного фонда музея Ирина Кудряшова показывает книжечку на 1916 год.
Календарь «Подруга».
Да.
Дамский. Это календарик, похожий на записную книжку. Как сейчас продаются календари для девочек. Записные книжки для девочек. Там все такое симпатичное.
Туда можно было записывать?
Туда можно записывать, да, так делали.
Так что еженедельники – это изобретение совсем не наших времен. Еще Фамусов делал записи в своем календаре. Более того, все, что сейчас активно раскупается в книжных магазинах в качестве традиционного новогоднего подарка, календари настольные, настенные, отрывные и перекидные, уже давным-давно было. К примеру, на давних ярмарках ходовым товаром были календари с яркими лубочными картинками, любимые украшения крестьянских изб и мещанских домов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Сейчас в нашей программе выпуск новостей науки. У микрофона моя московская коллега Ольга Орлова.
Министерство
Министерство обороны Соединенных Штатов выпустило 40-страничный отчет, посвященный использованию гравитационных волн в военных целях. Министерство рассмотрело предложение компании Grey Wave, которая утверждала, что гравитационные волны можно применять для создания оружия. Однако оказалось, что энергии всех земных электростанций, которые они могут произвести за время жизни Вселенной, совершенно недостаточно, чтобы создать сколько-нибудь заметное гравитационное излучение. К тому же на сегодняшний день есть только косвенные подтверждения регистрации гравитационных волн. После этого американские военные решили отклонить предложение по разработке гравитационного оружия. По этому поводу астрофизик Карстен Данцман из Института Макса Планка заметил, вместо того, чтобы тратить деньги на подробный отчет, достаточно сделать один звонок настоящему специалисту. В Швеции прокурор Нильс Эрик Шульц приступил к расследованию деятельности трех членов Нобелевского комитета, утверждающего кандидатуры лауреатов Нобелевских премий по медицине, физике и химии. Три члена Нобелевского комитета были приглашены в Китай, чтобы разъяснить процедуру выбора лауреата. Правительство Китая оплатило авиабилеты, проживание в гостинице и пропитание высоких шведских гостей. Прокурор заявил, что намерен выяснить, являлись ли поездки в Китай попыткой Пекина повлиять на выбор лауреата. Если члены комитета будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 2 лет. Исследователи НАСА и Канадского университета Британской Колумбии пришли к выводу, что 3 миллиарда лет назад у Земли было несколько естественных спутников. Согласно наиболее распространенной гипотезе, Луна образовалась при столкновении Земли с небольшой планетой. Но при этом не весь образовавшийся материал пошел на создание Луны. Несколько небольших лун сопровождали Землю в течение 100 миллионов лет. Затем, в связи с небольшой коррекцией орбиты Земли, эти луны были потеряны. Американские ученые из университета Бингемтона утверждают, что им удалось отыскать истинную причину зевоты у человека и животных. По их мнению, зевота вызывает перегрев головного мозга. Исследование проводилось на группе волнистых попугаев. При повышенной температуре они стали зевать в 2 раза чаще, чем при нормальных условиях. При зевоте происходит глубокий вдох и резкий выдох. Это приводит к понижению температуры мозга. Ученые подчеркивают, что если человек зевнул, не следует на него обижаться, поскольку это происходит не от того, что ему скучно, а напротив, от того, что человек очень сосредоточен, и его мозг начинает перегреваться.
Это был выпуск новостей науки. Его автор сегодня моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Мировая политика». В Германии развернулась широкая общественная дискуссия в связи с освобождением после 26 лет заключения из тюрьмы бывшего террориста организации РАФ, фракция Красной Армии, Кристиана Клера. На счету РАФ в 70-х и 80-х годах прошлого века взрывы общественных зданий, ограбление банков и убийства немецких политиков и промышленников. Организация заявила в 1998 году о своем самороспуске. По мнению немецких экспертов, Кристиан Клар не представляет больше опасности для общества. Из Берлина передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В молодости Клар проходил обучение в специальных лагерях ГДР. Есть его фотографии с противотанковыми ружьями и гранатометами ГДР. Ныне же 56-летний Клар, официальный срок отсидки которого истекал 3 января, был на законном основании отпущен в пятницу утром из тюрьмы города Бургзаль в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он остается, однако, еще 5 лет условно осужденным и должен находиться в контакте со специально прикрепленным к нему сотрудником ведомства по исполнению наказаний. Освобождение на 2 недели раньше официального срока объясняется накопленными днями отпуска, но, несомненно, имело целью организовать выход террориста из тюрьмы без присутствия при этом журналистов. Кристиан Клар освобожден в соответствии с законом, предусматривающим конкретный максимальный срок отсидки при пожизненном заключении. Ранее сообщения о предстоящем освобождении Клара вызвали протесты родственников жертв террора РАФ, а также Юргена Фитера, пилота, захваченного в 1977 году палестинскими террористами по сговору с РАФ пассажирского самолета. Пилот вернул президенту полученную им ранее высшую награду страны «Крест за заслуги». Кристиан Клар был признан виновным в 9 убийствах, в том числе генерального прокурора Германии Зигфрида Бубака, шефа Дрезднербанка Юргена Понто и президента Союза работодателей Ханса Мартина Шляера. Хотя на процессах не удалось установить, кто из террористов конкретно произвел те или иные выстрелы. Ясное описание факта дает своим читателям крупнейшая немецкая бульварная газета «Бильд». Ее заголовок «Девятикратный убийца на свободе. Никаких следов раскаяния». Кристиан Кларк, как сообщил его адвокат Хайнц Юрген Шнайдер, намерен избегать публичности, но, возможно, начнет проходить предложенную ему практику в театре «Берлинский ансамбль» в качестве рабочего сцены. Относительно пространное интервью дал по поводу освобождения Кристиана Клара бывший главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст, автор книг об РАФ и сценария, выдвинутого на «Оскар» нового фильма «Бадер-Майнхоф-комплекс». Знаете, у нас в стране, к счастью, нет смертной казни. Некоторые террористы, возможно, и желали бы, чтобы она была, так как существенной особенностью ее является возможность, так сказать, бессмертия, возможность войти в историю в качестве мученика за идею. У нас, к счастью, этого нет, и пожизненное заключение у нас тоже ограничено во времени, и я убежден, что для террористов не должно быть каких-либо особых законов, не таких, как для обычных преступников. Клар, если хотите, последний из второго поколения РФ, которое хотело освободить из тюрьмы лидеров поколения основателей организации Бадера, Майнхоф и Эслин, освободить посредством убийств, взятия заложников, посредством других страшных деяний. И для всех этих событий Клар – символическая фигура. Поэтому с выходом Клара история РФ действительно обрела свой финал. По поводу того, что Клар не высказывает никакого раскаяния, Штефан Ауст сказал. Он в действительности вообще ничего не сказал. Он молчит. Но это вполне типично. Лишь немногие члены РФ, по крайней мере из тех, кто принадлежал к лидерам, действительно что-либо высказали, сообщили обществу и облегчили, если мы хотим это так интерпретировать, свою совесть. Это оставляет, конечно, горький привкус, впечатление, что Клар или другие, кто давно на свободе, действительно не разобрались со своей совестью и не осознают бесчеловечность своих деяний. Но знаете, нельзя людей присудить к раскаянию. Возможно, ему Клару поможет то, что он после стольких лет отпущен в нормальную жизнь, в нормальный мир. Возможно, это поможет ему, пусть и с большим опозданием, но по-иному оценить факты. Этого невозможно достичь бесконечным удерживанием человека в тюрьме. Это возможно только другими способами. Теперь Кристиан Клар может делать, что хочет, до тех пор, пока это не противоречит закону, и он заверил, насколько я знаю, правосудие, что в будущем намерен придерживаться законов и будет жить легальной жизнью. Потому что в тот момент, когда он попытался бы, но ведь он почти пенсионер, попытался бы вступить снова на путь терроризма, он тут же снова оказался бы в тюрьме. В немецкой печати обсуждается возможность предоставления Кристиану Клару эфира и печатных страниц. Хотя он и заявил через адвоката, что не стремится к контактам с прессой. Министр внутренних дел Гамбурга Альхаус даже потребовал публичного отказа гамбургских СМИ от контактов с Кларом. Вот комментарий Штефана Ауста. Для меня возможность взять интервью Кристиана Клара зависела бы от того, что он хотел бы рассказать. Но я считаю, что политики должны были бы не вмешиваться в такие истории. Я полагаю, что если бы Кристиан Клар действительно сделал бы некие выводы из прошлого, если бы он оказался в конфронтации со своим прошлым, то у меня не было бы никаких сомнений и проблем взять у него интервью. Но до тех пор, пока ему нечего сказать, я не вижу никакого смысла предоставлять ему время в эфире и место на страницах журнала. Говорил Штефан Ауст, в прошлом главный редактор журнала «Шпигель», автор книг об РФ и сценария немецкого фильма «Бадер-Майнхоф-комплекс», выдвинутого в этом году на «Оскар». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Репортаж Юрия Векслера прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки к Конституции России. Документ направлен на подпись президенту. Сегодня же одобрен пакет антикоррупционных законов, внесенный президентом и ранее утвержденный Госдумой. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию в Грузии. Мандат миссии истекает 31 декабря и не будет продолжен, так как Россия выступает против против дальнейшей работы представительства ОБСЕ. В Петербург самолетом МЧС России доставили 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В израильских больницах остаются 15 российских пострадавших туристов. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсудили в Москве цену на российский газ, а также вопросы экономического и военного сотрудничества. В городе Газни на юге Афганистана 3 человека погибли, 5 ранены в результате взрыва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 17:47. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас репортаж на тему, которую мы уже не раз обсуждали в нашей программе. Речь идет о едином государственном экзамене, который сравнительно недавно появился в российских школах. И вот сейчас Министерство образования России рассчитывает после Нового года официально представить новые правила поступления в высшие учебные заведения страны. И согласно этим правилам, выпускник обязан сдать единый государственный экзамен минимум по 4 предметам. И при этом он также должен набрать определенное количество баллов, которые позволят ему стать студентом высшего учебного заведения. Противники очередной реформы в системе образования полагают, что новые правила закроют дорогу в вузы очень многим выпускникам средних школ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева.
Правила сдачи экзаменов и поступления в высшее учебное заведение ежегодно варьируются. Министерство образования в рамках реформы пытается изменить систему, но к единому знаменателю до сих пор чиновники не пришли. Так случилось и с новыми правилами поступления в вузы в 2009 году. Их текст до сих пор не согласован. Какие же пункты в этих правилах вызывают наиболее активные споры, я попросила рассказать депутата Государственной Думы от фракции КПРФ, заместителя председателя Думского комитета по образованию Олега Смолина.
Вступает в полную силу закон о едином государственном экзамене, и большая часть населения вынужден будет сдавать эти самые тесты, по поводу которых так сильно возмущаются отечественные литераторы, историки, философы, да и математики тоже. Второе. Когда человек сдаст ЕГЭ, он не будет сразу знать, получил он положительную оценку или отрицательную. Рособорнадзор будет определять порог, ниже которого оценка признается отрицательной только после того, как все сдадут экзамен. Понятно, что это подтасовка задним числом. Рособорнадзор будет смотреть, сколько детей можно оставить без аттестатов, а скольким детям аттестаты все-таки придется дать. Напомню, что министр образования Фосенко соглашался с представлением, что 10-12% детей могут не получить аттестаты, но в прошлом году литературу не сдали 25% детей, математику 23%, русский язык 11%.
Самое позитивное в этих правилах, считает Олег Смолин, то, что некоторым абитуриентам, собравшимся поступать в российские вузы в 2009 году, не придется представлять результаты единого госэкзамена. В эту категорию попали иностранные граждане, те, кто намерен получить второе высшее образование, поступающие на базе среднего профессионального образования по сокращенной программе, а также дети с ограниченными возможностями. Но это капля в море, говорит активный противник единого госэкзамена Олег Смолин.
Пока, по крайней мере, пробить положение о том, чтобы хотя бы те, кто закончил школу до вступления в силу закона о ЕГЭ, могли поступать в вузы, минуя ЕГЭ. Их ведь к ЕГЭ никто не готовил. Вся эта система приведет к тому, что в условиях экономического кризиса, лишенные возможности работать, десятки, а возможно и сотни тысяч молодых людей будут лишены еще и возможности учиться. Очень серьезная угроза нависает над негосударственными вузами. Ведь если они будут лишены возможности принять новых студентов, не факт, что они смогут продолжить обучение тех, кто уже в них поступил.
Менее категоричен в оценке новых правил сотрудник независимого рейтингового агентства в сфере образования «Рейтор» Алексей Чеплыгин.
Со следующего года большинство вузов сталкивается с резким уменьшением, со значительным уменьшением числа абитуриентов, поэтому предстоит более жесткая конкуренция между вузами за абитуриентов.
По словам Алексея Чеплыгина, ректоры уже просчитали возможные риски от введения новых правил. Главное из них – невозможность реальной оценки знаний. По этой причине месяц назад ректоры 24 ведущих российских вузов потребовали от Министерства образования дать им разрешение принимать абитуриентов не только на основе результатов ЕГЭ, но и проводить еще свои вступительные экзамены. И получили добро. По мнению Алексея Чеплыгина, проблема образовательной реформы как раз в том, что чиновники не могут выработать единую концепцию.
В этих же новых правилах, это вот большая брешь, это 24 вуза, которые имеют право принимать абитуриентов на основе собственных внутренних испытаний, а еще больше вузов, которые на самом деле в следующем году просто-напросто увеличат прием призеров и победителей Олимпиад. Я могу гарантировать, что текущей зимой и весной будет как минимум в 1,5-2 раза больше Олимпиад вузовских для будущих абитуриентов.
Как говорят эксперты, пока не утихнут споры вокруг новых правил поступления в вузы, действовать они не начнут. По крайней мере, после новогодних праздников ждать окончательный вариант текста правил не стоит. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:52, завершает второй информационный час программы «Время свободы», вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». В ней вновь о проблемах автомобильной промышленности, но на этот раз о проблемах промышленности не российской, а американской. Рубрику «Сегодня в Америке» ведет на волнах свободы мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели администрация Буша объявила о предоставлении автопроизводителям краткосрочного 17-миллиардного кредита, рассказывает Владимир Морозов.
Компании должны провести реорганизацию и сократить расходы. Для этого, в частности, уменьшить выплаты высшему эшелону менеджеров, сократить зарплату рабочих до уровня, существующего на японских автомобильных заводах в США. В обмен на помощь правительство получит определенное количество акций автозаводов. По мнению некоторых экспертов, это частичная национализация. Национализация, невиданная в США. Джад Грег, сенатор-республиканец от штата Нью-Гэмпшир, заявил, что, помогая отдельно взятой отрасли индустрии, Белый дом создает опасный прецедент. Критики считают, что компании попали в трудное положение не из-за кризиса, который начался недавно, а потому что они десятилетиями плохо работали. В защиту своей позиции правительство напоминает, что помощь кратковременная. К 31 марта будущего года правительство должно проверить, выполняют ли компании поставленные условия. Если да, они могут рассчитывать на дальнейшие кредиты. Если нет, то компании должны будут безотлагательно начать выплату долга правительству, что практически означает их банкротство. Неделю назад республиканцы в Сенате отказались выдать автокомпаниям помощь, пакет которой ранее был одобрен Нижней палатой Конгресса. Причина отказа в том, что профсоюз рабочих автомобильной промышленности не принял поставленное Сенатом условие о сокращении заработков уже в 2009 году. Профсоюз обещал в 2011 не провести сокращение, а всего лишь начать обсуждение этого вопроса, говорит сенатор Джад Грег. Профсоюз по-прежнему не идет на уступки, но чем-то должны поступиться все – налогоплательщики, менеджмент, поставщики. Без этого выйти из трудного положения компании не смогут. Президент профсоюза Рон Готтлфингер с этим не согласен. «Мы с правительством Барака Обамы, — сказал он, — обсудим возможность исключить из контракта несправедливые требования в адрес рабочих». Барак Обама, которому через месяц предстоит занять Белый дом, приветствовал решение Джорджа Буша о финансовой помощи. Но скептики напоминают, что добиться выполнения этого решения Обаме будет чрезвычайно трудно. Он избран президентом, в частности, благодаря поддержке профсоюзов. Теперь ему придется требовать, чтобы они отказались от тех прибавок к зарплате, которых они добились в течение последних десятилетий.
Рассказывал Владимир Морозов. Способны ли компании, получившие кредит, выполнить его главные условия? Совершить всего за 3 месяца первые ощутимые шаги на пути к прибыльности? Этот вопрос Алан Давыдов задал Стивену Хорвицу, профессору Нью-Йоркского университета Сент-Лоренс.
Нет, не думаю. Вероятнее всего, когда наступит 31
1 марта правительство скажет: «Вам эти средства в сущности не помогли, возвращайте их назад». Проблемы General Motors и Chrysler носят столь глубокий структурный характер, что компании мало что будут способны изменить за 3 месяца. Но ведь что-то ведь им удастся улучшить при помощи выделяемого займа. Думаю, что очень мало. Я вообще считаю решение о выделении им займа ошибочным. Эти компании за последние годы не сделали ничего, чтобы доказать, что способны кардинально улучшить свою модель хозяйствования. Займы для них не принесут перемен ни при каких условиях. Для них это просто рождественский подарок, а для государства – выброшенные на ветер деньги. Что же в таком случае ожидает эти две компании после 31 марта? Если правительство сдержит свое слово и потребует возвратить трехлетний заем, то General Motors наверняка, а возможно и Chrysler, вынуждены будут объявить о своем банкротстве. Но это вовсе не будет означать для них конца света. Они просто заявят, что им нужно время, чтобы реорганизоваться и выплатить долги в определенном порядке. Мы уже видели, как американские авиакомпании, проходя через этот процесс, через пару лет оказывались в полном порядке. Если же банкротство не поможет, и General Motors придется распродавать свои активы, то ее предприятия в Детройте и в других местах могут быть куплены теми же Nissan, Toyota или Honda. Объявление банкротства вовсе не означает, что их производственное оборудование и трудовые ресурсы превратятся в пыль. Это просто дает возможность для кого-то другого прийти и делать работу лучше. Может ли заем двум автокомпаниям стать прецедентом для помощи правительства другим отраслям и предприятиям Соединенных Штатов? Это в высшей степени вероятно, учитывая уже принятое решение о поддержке финансовых институтов. Сейчас, когда автопромышленность получает финансовую помощь, можно ожидать формирования очереди из других отраслей и предприятий, требующих свою долю пирога. И это опасный прецедент. Но фактически он был установлен в позапрошлом месяце, когда была оказана помощь финансовым рынкам. Сказал Стивен Хорвиц, профессор экономики Университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк.
С ним беседовал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – политическая подоплека выступлений против повышения пошлин на ввоз автомобилей иностранного производства в России. Напомню, решение о повышении этих пошлин вызвали массовые акции протеста в очень многих городах России, прежде всего на Дальнем Востоке, где практически все население ездит на подержанных автомобилях японского производства. Итак, подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио.